Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» посвящен театру. Я только что побывал на открытии театральной биеннале в Венеции. Ее в этом году возглавил знаменитый американский актер Уильям Дефо. 8 лет назад Дефо играл в спектакле Ромео Костелуччи «Черная вуаль священника» по рассказу Натаниэла Готорна о пастыре, по неизвестной причине решившем скрыть свое лицо. Я смотрел эту постановку в настоящей церкви в Антверпене, и вот теперь Дефо предоставил Костелуччи столь же необычную площадку — необитаемый островок Лацаретте Веккио в Венецианской лагуне недалеко от Лидо. Во время кинофестиваля в конце лета здесь показывают программы виртуальной реальности, а Костелуччи решил напомнить нам о мрачной истории этих мест, ведь на этом островке был госпиталь, куда свозили заразившихся чумой. Здесь же похоронены тысячи скончавшихся пациентов. Для своего перформанса «Едоки картофеля» Костелуччи превратил помещение старой больницы в нечто вроде ярмарочной пещеры ужасов, где под зловещие завывания шевелятся черные мешки, а в последнем зале зрители обдувают в полном мраке ветер из преисподней. Наконец, группа сумрачных горняков приносит труп обнаженной рыжеволосой женщины. От картины Ван Гога «Едоки картофеля» осталась только тарелка и ложка, а больше всего перформанс похож на сцены из «Шахтерской жизни», которые изображал Константин Мюнье. Завершается перформанс 2 монологами на потустороннем языке и явлением безголового ангела, вроде Ники Самофракийской. Казалось бы, постановка, не имеющая никакого отношения к сиюминутности и банальной повестке дня, и все же интерпретаторы этой шарады, да и я в их числе, склонны думать, что в этой пещере ужасов мы все пребываем уже не первый год, начиная со времен пандемии коронавируса. В Венеции в разгаре театральной биеннале, а в Нью-Йорке режиссер Александр Молочников, в 2022 году уехавший из России в США, поставил спектакль «Чайка. Подлинная история». Постановка получилась отчасти автобиографической. Главный герой – молодой режиссер-эмигрант, поплатившийся за свою антивоенную позицию карьерой в России. Оказавшись в Нью-Йорке один, без денег и связей, он не расстается со своей мечтой – поставить собственную авангардную версию чеховской «Чайки». Сам Молочников в Москве ставил спектакли в Большом театре МХАТе, но после его отъезда из страны и антивоенных постов в соцсетях его фамилию убрали с афиш, а вскоре исчезли из репертуара и сами постановки. Пьесу на английском по его наброскам написал американский драматург Элай Рейри. Еще до премьеры «Чайку» отметили местные критики. Газета «Нью-Йорк Таймс» даже включила ее в подборку лучших спектаклей так называемого «Офф-Бродвей». В Нью-Йорке это собирательное название для независимых театров с залами меньше, чем на 500 мест. Спектакль шел в известном нью-йоркском театральном центре «Ла Мама». Продюсером постановки стал фонд «Март Фаундейшн», который возглавляет еще одна эмигрантка новой волны Софья Капкова, а музыку написал покинувший Россию рэпер Нойз МС. I turn on the news from Kiev, and I cannot believe my eyes. That old man lost his marbles, now we pay the price. I took him about to Biden, yeah, he's lost his mind, and now Rick wants us to forget him any crime. No, I mean that Kremlin moron and that war he started. It's not a war, we only strike military targets. Military targets, are you kidding? No sympathy. At all for blowing up apartments, shooting shopping malls. My poor aunt's in Kharkiv, I have to get her out. I don't know what your family is so upset about. Your relatives shouldn't be the negative about what's happening. We came to set him free, so piling on the agony. Shut your fucking trap, your bullshit's fucking maddening. Sounds like someone needs to work on anger management.
Can anyone lend me some cash? I've got next to nothing. I just felt to buy a coffee with an Egg McMuffin. McDonald's, it was closing. I hope you refuse. All Western brands are leaving Russia. Have you heard the news?
Yes, we've heard the news. Saying we are right, saying they're not. Saying we have to strike, so we gotta fight. Fight with fire, and they're selling some kind of religious
just right.
What a tearful scene, how surprising, how unforeseen. Where have you liberals been since 2015? Did any one of you cry for the kids bombed by the killing machine of the Kiev regime?
The Russian Ministry of Defense will make our lives elegant. I've been protesting this war since the war began.
Sure, you love to protest, you post on Instagram, posting on the campus to reach your only fans.
Yes, I heard the news saying we are right, saying they're not, saying we have it right. So we gotta fight, fight with fire, and this hell is some kind of religious right.
Накануне премьеры «Чайки» Александр Молочников рассказал нашему корреспонденту Александре Петровой о том, почему он не отождествляет себя со своим персонажем, о проблемах со свободой творчества в России и Америке и о спектакле, который он хотел бы поставить на родине.
В двух словах можете рассказать обстоятельства вашего отъезда из Москвы?
Ну, в двух словах, я просто поступил в университет Колумбийский, и поступил я узнал о поступлении в момент начала всего, через несколько дней еще, в конце февраля. Поэтому, собственно, война, так сказать, подтолкнула к тем решениям, которые назревали. То есть я подал документы еще в ноябре, и, в общем-то, я хотел поучиться кино. Но уезжая, не совсем понимал, что это, так сказать, переезд, а не временный отъезд.
И вы закончили уже учиться?
Да, я должен выпустить послезавтра.
Ого, ура!
Приехали. Нет, чуть полгода, но официально эту шапочку, все такое, послезавтра мне же надеть.
Поздравляю тогда.
Спасибо.
Я недавно общалась с одним из художников русских, который уехал тоже после начала войны и подумает о том, чтобы вернуться. Он сказал такую мысль, что в России можно работать и все делать, но ты ничего не можешь сказать. А за границей ты в эмиграции можешь все что угодно сказать, но это никому не нужно.
Я не согласен с обеими частями тезиса. Угу. Первое. Что-то можно... С тремя даже частями. Угу. Что-то можно говорить в России. Мы видим, что есть люди, которые продолжают что-то делать. Там, Лев Абрамович Додин, там, Женя Писарев, я не знаю, Андрей Могучий, какие-то молодые ребята, которые делают там такое пространство внутри, я знаю, делают что-то явно, что они хотят делать. Да, наверное, там с каким-то количеством ограничений, но они стараются быть художниками. И я уверен, что у них в той или иной степени получается. Это первое, что я знаю. Второе. Здесь далеко не все можно сказать. И количество ограничений здесь по количеству, простите за тавтологию, пожалуй, больше. Другой вопрос, что реакция будет куда меньше. То есть там тебя посадят, а здесь тебе просто скажут, что так не надо. А если ты это все равно сделаешь, то тебе будет просто тяжело, и мало кто захочет с тобой дальше что-то делать. Ну и это, в общем, все время сложно. Здесь очень много ограничений. Сначала они были, так сказать, новоэтическими и связанными вот с, так сказать, властью демократов, такой ультралевой всей повесткой. Значит, сейчас еще что-то появляется уже, наоборот, для них, для тех, кто был левыми, теперь появляются ограничения уже со стороны Трампа. То есть тут как бы маятник качается, и тоже говорить можно далеко не все. И третье, с чем я не согласен, это то, что здесь нельзя сделать. И надеюсь, что то, что мы выпускаем сейчас этот спектакль, то, что мы сняли фильм небольшой, который уже вошел в лонглист Бафты, а еще в университете сегодня меня должны награждать, но я не смогу прийти. Я получил приз там лучшей режиссуры, лучший фильм за короткометражку про Сашу Скачерин, которую мы сняли. В общем, короче говоря, здесь можно делать, там тоже можно делать. Там есть кто-то, кто что-то может говорить, а что-то не может говорить. Здесь тоже не все можно говорить. Короче, мир сложнее, чем тот тезис вашего предыдущего интервьюера, на мой взгляд.
Цензура ведь в России, например, не с начала войны возникла, это началось гораздо раньше. Вот вы когда работали еще в России, вы с ней сталкивались? И как это?
Во-первых, я с ней лично никак не сталкивался почти. До самых последних дней буквально там была одна правка какая-то небольшая, но это было за 2-3 дня до начала войны. Убрать там костюм, военную форму убрать, оскорбление формы, типа. И, в общем-то, кроме этого, никогда ни с чем не сталкивался, хотя кто-то другой сталкивался, и там, скажем, театр «Долг» сталкивался, и началось это первый раз, наверное, такой был явный случай, Теофей Кулявин при «Тангейзер». Были еще какие-то эпизоды там и сям, но я хочу сказать, что на самом деле, наверное, это странно, но как-то, может быть, ты начинаешь критиковать то место, где ты находишься, да, и у тебя в России мне бы хотелось сказать что-то именно, правда, что там происходит, но я сейчас здесь живу. Я сейчас хочу сказать о том, что было до войны. Я считаю, что везде есть ограничения. Я сказал, сейчас в Израиле там были ограничения с точки зрения того, какие там можно, нельзя давать интервью, что можно, нельзя говорить. Я уверен, что куча ограничений в Европе, куча ограничений в Америке. И на самом деле, в сравнении, я думаю, что период 90-х, нулевых и 10-х годов, вплоть до 22-го года, это было самое свободное есть, ну, одно из, чуть не самое свободное место для высказаний в театре, мы сейчас про театр, в мире. Потому что, на самом деле, театр был до такой степени разнообразный, отвязный, безбашенный. Кирилл Серебренников шел спектакль «Машин Мюллер» там с 30 голыми людьми на сцене непрерывно. Нет, шли такие Богомолов, совершенно безумные, «Верный муж». Там опера «Тангезия» запретили в 2014 году за то, что там, значит, оргия Христа. Ну, то есть, если была оргия Христа, то мы оргия с Христом. То мы понимаем, что как бы есть многое, что можно делать, если только оргия Христа вызывает какую-то реакцию. С Христом вызывает какую-то реакцию. Должна ли она вызывать реакцию? Наверное, нет. Наверное, художник действительно может делать все, что угодно. Но, с другой стороны, это было в Новосибирске. Так вот сейчас подумать, там в Сибири город приходит, житель Новосибирска смотрит на оргию с Христом. Но, наверное, действительно многие среди них сильно недовольны этим. Должно государство защищать в этом случае художников? Я считаю, да. И, конечно, можно делать все, что не нарушает уголовный кодекс. Если этот уголовный кодекс заменяемый, а не то, что сейчас в России. Но я думаю, что на самом деле, опять же, в сравнении, те элементы цензуры, о которых вы говорите, они были такими же, если не более свободными, чем здесь или где-либо еще.
Я задала этот вопрос, потому что в вашем спектакле тема цензура одна из основных.
Ну, уже после войны?
Да, уже после войны.
Собственно, первые 15-20 минут, они как раз до войны, и мы там пытаемся показать, что даже при каких-то сомнениях людей в итоге побеждало решение делать что-то смелое. Всем хотелось что-то смелое, провокативное. Если это было талантливо, это привлекало публику и так далее.
Тогда почему выбрали тему цензуры, вот именно, если вас лично она не коснулась?
Ну, потому что в 22-м году все, конечно, поменялось. Конечно, она меня в конечном счете коснулась, потому что все мои спектакли сняли, но не за сами спектакли, а за мою поддержку Украины, собственно. Вот. И начиная с Большого театра, дальше все мои спектакли вместе со спектаклями других режиссеров замечательных, там Кирилла Серебренникова и Крымова тоже сняли, и Кулябина, и многих других. И Туминаса, да, по-моему. Ну, в общем, сняли имя, или там разные есть формы этого, но в конечном счете, да, эти спектакли как бы не смогли существовать из-за позиции авторов. Сегодня, я уверен, есть уже очень-очень много ограничений того, что никто не рискнет делать на сцене. Я просто знаю, что есть какие-то комичные ситуации, где там просто возникают какие-то погоны из вообще другого времени, и в антракте там приходит звонок от какого-нибудь смотрящего министра, замминистра, и их срочно сдирают в антракте, человек выходит там с какими-то нитками, торчащими на сцену. То есть то, что у нас есть в спектакле, вот этот абсурд паники всех и страха, это все есть. Я просто не ставил спектакль в момент того, как война уже шла. У меня два примера за 4-5 дней до 18 февраля была премьера спектакля «Платонов балет» в театре на Бромме. Ну, я уверен, что если бы я ставил сейчас, я бы это переживал. Я знаю, через что люди проходят. Плюс наш друг Женя Беркович сидит в тюрьме. Поэтому о чем тут можно говорить?
Хорошо, а здесь вы столкнулись с чем-то подобным уже?
Ну, тут все сложнее. Это вот для меня это всегда как... В России ты знаешь, что вот в том-то лесу, в таком-то, лежит там, не знаю, атомная бомба. Если туда пойдешь, то подорвется все к чертовой матери. Это атомная бомба, это оскорбление там. Ты точно знаешь, где этот лес. Ты знаешь, что нельзя оскорблять чувства верующих, нельзя, значит, говорить ничего про власть, и нельзя там оскорблять, допустим, армию или память Великой Отечественной войны. А здесь, и церковь, конечно, эти ограничения, а это такое минное поле. И эти мины, они, ну, оторвут тебе там стопу или палец. Но зато ты их столько, что ты даже не знаешь, куда пойти. То есть есть какие-то вещи, которые осталось, которые совершенно... Настолько неожиданные, например, ограничения. Они очень в разных областях живут. Какие-то в области, там, не знаю, разговоров, шуток, мыслей на тему там расы, пола, различных вариаций полов. И плюс профсоюзные вообще правила того, что является безопасным, что является уважительным, что является комфортным для актеров, например, да? А что, соответственно, является абьюзивным или там харасным там. Разным он может быть, ментальный харассмент, или еще каким-либо выражением, значит, не сдержанием своей агрессии. Не рекомендовали там к психологу ходить, когда я вел себя, как мне кажется, ну, каким-то естественным образом, как следует себя вести на репетиции, если ты хочешь делать спектакль. Одна моя сотрудница сказала, что мне надо срочно идти к психологу. А сама она при этом плотно сидит на антидепрессантах, но при этом всегда улыбается и очень найс. Со всеми. Вот я думаю, кто из нас болен. Без фамилии. А я иногда могу позволить себе там, быть эмоциональным. Я не ору здесь на людей, что я делал в России и давно уже не делаю. Но я могу там, не знаю, на кого-то поднажать. Но где-то могу сорваться. Потому что всегда, кто меня знает, кто со мной работал, знает, что я это всегда легко, как мне кажется, сбрасываю, и это не длится долго. И там я, наверное, сорвался, а потом через 5 минут уже... Это не реальная злоба на кого-то, это просто некий нервяк в моменте. Вот этот нервяк в моменте здесь невозможен. Соответственно, учишься, так сказать, как говорят, не на умение терпеть. Не слова, а умение терпеть.
Вы в одном из предыдущих интервью говорили, что вы не хотите возвращаться, потому что одна из причин, что... Вы не видите возможности работать на российскую аудиторию, на людей, которые поддерживают, допустим, войну?
И это я где такое говорил?
В «Медузе».
Да? Да нет, я не знаю. Я вот, может быть, я так говорил, потому что все-таки меняются же какие-то ощущения твои. Я вот сейчас думаю, что очень важно, что именно ты делаешь, про что твой спектакль и из чего состоит диалог со зрителем. Я подумал недавно, что если бы мне предложили сделать, я не знаю, спектакль о жизни геев в Чечне, например, который был бы, так сказать, с позиции того, что геи такие же люди, как все остальные люди, и если бы я мог это сделать там, и меня бы не расстреляли через 2 минуты, а я бы просто его сделал, выпустил, показывал бы его чеченской публике, например, то это было бы правильно, это надо было бы сделать, если бы у меня была такая возможность. Поэтому, конечно, если бы в России сегодня я мог бы делать там, не знаю, какие-то антивоенные спектакли, ну, честно говоря, мне просто не очень-то это сейчас интересно. Но с точки зрения, так сказать, моральной, я не вижу в этом ничего, что как-то противоречит моим каким-либо убеждениям. Мне кажется, что если ты несешь какой-то заряд важного в зал, что-то того, что тебе кажется важным, того, что спорит с мыслями людей, то неважно, какой это зритель. С любыми людьми надо, наверное, пытаться разговаривать. Другой вопрос, что мне просто правда интересно, потому что как бы то, что сейчас происходит, слава богу, для меня впереди, условно, с точки зрения, извините, какой-то банальный, ну, не карьера даже, а просто, ну, какого-то роста просто личного, не знаю, творческого роста. Для меня то, что сейчас происходит здесь, и то, что планируется, несмотря на то, что это, может быть, очень сложно будет достичь, куда интереснее, чем там сделать так. В России, честно говоря, уехал в момент, когда, ну, можно было дать уже только вглубь копать, скажем так, вширь или ввысь. Особо было некуда. У меня шли одновременно на сцене Большого театра оперы и балет. Шел в Московском художественном театре спектакль, шел в спектакль в театре Навронный. Вышел сериал, который стал самым просматриваемым в том году. Ну, как можно было бы, естественно, делать еще и пытаться делать это глубже, интереснее. Но с точки зрения, так сказать, какого-то карьерного роста, я уж не знаю, куда там было расти. Поэтому для меня сейчас, несмотря на то, что 3 года ушло на то, чтобы как бы перезапустить все и сделать спектакль, этот спектакль, который мы сейчас сделаем, мы начинали там какие-то маленькие воркшопы, какие-то маленькие показы в заброшенном офисе, на втором этаже ресторана, но сейчас мы в прекрасном театре. И через 1.5 часа придет такая публика, которая никогда ко мне в жизни не приходила. Это какие-то известные нью-йоркские люди. И, конечно, мне интереснее сейчас с ними повзаимодействовать, чем, скажем, там, условно, ну, сегодня просто день премьеры, и если бы это по примеру России, пришли бы те, кто уже и так много раз приходили ко мне. А здесь вот что-то новое. Новое всегда интереснее.
Этот спектакль ваш посвящен судьбе иммигранта, режиссера, да, автобиографичной. Насколько вам легко было или сложно донести эти проблемы и этот весь контекст до, скажем, американских актеров? Ну, потому что, я думаю, восприятие публики и восприятие профессионалов, оно плюс-минус будет одинаково.
Да, тут очень такой был... Спасибо за этот вопрос, потому что, во-первых, у меня очень классные актеры, они просто дико талантливые люди, и я как-то их совершенно обожаю. Илан Зафир, Жужжана Сводовский, Андрюша Бурковский, мы с ними это начинали с самого начала. Мы уже как какая-то странная семья с какими-то внутренними несогласиями, извинениями, такая коммуналка. А кто-то новый пришел, прекрасная актриса Стелла Бейкер, Эрик Табак и Квентин Мур. Они какие-то очень талантливые люди, просто мне с ними просто дико повезло. Но, конечно, да, опустить, так сказать, в себя понимание актерское этого контекста, чтобы не просто играть эти сцены карикатурно, а как-то играть про себя, и это заняло время. Но на самом деле примерно то же время, что и любой процесс спектакля, где артисты должны понять предлагаемые обстоятельства. Это же предлагаемые обстоятельства. Если человек играет про начало войны в России, ему совершенно не обязательно играть про начало войны в России. Он может играть просто про что-то чрезвычайное в своей жизни. Он может играть про расставание с любимой девушкой. Это может быть такая же катастрофа, как начало войны. Или он может играть, я не знаю, про 11 сентября, если ему это понятнее и ближе. Поэтому невелико отличие просто от стандартного выпуска спектакля.
А сами методы работы с актерами, вы же здесь как-то изменились? Потому что, насколько я знаю, там школа совершенно другая.
Она, на самом деле, сама школа актерская, она не то чтобы сильно другая. Действительно, все корни идут от Станиславского. Вот я помню, мы первый раз сели в этом заброшенном офисе читать текст «Чайки». Мне стало так хорошо, я был, вот это был один из самых счастливых дней, потому что я вдруг понял, что все окей, потому что мы говорим с ними на одном языке. На языке, так сказать, каких-то театральных понятий, они все понимают. Ты говоришь легче, это легче. Ты говоришь здесь... будь более личным, они становятся более личными. Ты говоришь, там, здесь должна быть пауза, в которой ничего не происходит. Они понимают. То есть они абсолютно понимают этот язык, и они росли на всем том же. Поэтому, следовательно, проблемы возникают в методах работы, то есть в вовлечении профсоюзов во все это. Что, конечно, настолько отличается от того, что было в России, того, что сейчас было в Израиле, и, я думаю, того, что в Европе. Но не полностью, но все равно отличается. Но здесь, например, как бы нету вообще в Нью-Йорке такого культа личности режиссера. Mm-hmm. Вот в России, как бы, я думаю, в Европе тоже, все знают, что единственный человек, у которого в голове есть видение спектакля, это режиссер. Без режиссера никак нельзя. Но здесь у актеров куда больше, так сказать, тех, кто их защищает, чем у режиссера. Не то, что вот не нуждаются в защите, но они так защищены, то есть я настолько не могу зачастую там как-то надавить или там попросить что-то сделать интимного характера. Это все всегда проходит через какие-то круги, значит, разбирайтесь, можно ли поцеловать тут, можно ли поцеловать там. Но глобально к этому всему можно привыкнуть. Я имею в виду не принять это и в итоге смотреть какие-то мертвые сцены, а понять, как с этим взаимодействовать. Просто кажется чуть дольше. Но зато другие вещи какие-то быстрее. Они задают гораздо меньше вопросов, чем российские артисты. Они натренированные, так сказать, попробовать, а потом подумать, а не наоборот, и так далее.
Что, на ваш взгляд, вообще российский театр нового может принести в те страны, куда вы ехали? Его представитель, потому что лучшие наши режиссеры, многие уехали, как все знают. Может это как-то качественно новое какое-то измерение, новое качество придать вот местному здешнему театру? И что именно это будет?
Мне кажется, что просто мы засвидетельствовали такой счастливый, свободный, разнообразный период театра. Я говорю, мы это там. Я в данном спектакле, я Андрюх Бурковский, который был одним из ведущих актеров МХАТа, Соня Капко, которая продюсировала очень много, в основном, танец, но тем не менее, в Москве. Мы хлебнули такого разного, такого интересного, такого красочного театра, которого здесь совершенно точно нет. И каждый, кто здесь живет, хоть театр, и кто ходил там в европейский театр, берлинский театр, не обязательно московский, да, берлинский, естественно, там, французский, итальянский, польский. Все знают, что Америка в этом смысле совершенно лишена вообще этой культуры. Это не значит, что это плохо там или хорошо, просто здесь этого нет. Вот как у нас нет мюзиклов, здесь нет вот этого режиссерского театра пресловутого. Он есть в некой степени. То есть все-таки не будем забывать, что Боб Уилсон под Нью-Йорком, у него театр, есть там такая Ани Болгар. И вообще, как чем больше тут живу, тем больше я узнаю, что, о, оказывается, здесь вот есть какая-то компания, здесь есть какая-то компания. Но европейские театры куда чаще приезжают сюда, чем местные ездят в Европу, например. Потому что, собственно, а что их вести, ничего особенно интересного, как мне кажется. Ну и вообще другой подход. В основном это просто актеры, какие-то очень примитивные декорации, текст. То есть нету как бы языка режиссерского никакого. Но, надеюсь, вот это мы привнесем. Какой-то театр все-таки, где чудо какое-то на сцене происходит. Я считаю, что я дико счастлив, просто это какое-то невероятное везение, что Дмитрий Анатольевич Крылов здесь, у которого я учился всегда этому всему. И надеюсь, что я как-то в ту сторону пытаюсь двигаться. Но эти четыре спектакля по этим членам, я вижу, что люди это принимают. Для них это не что-то дикое. А другой вопрос, что я проделал довольно большую работу, пытаясь сделать это, ну, грубо говоря, доступным. Остаться в языке какого-то визуального театра, который я люблю, но в то же время сделать там историю понятной. Не попасть на какую-то полку такого полного уже артхауса, который просто совсем бы не нашел здесь аудитории. Мне кажется, мы где-то идем, так сказать, по краю.
Насколько я понимаю, это у вас первый был опыт работы совместно с американским драматургом или нет?
Да, как, да. Вообще, честно говоря, первый опыт работы с драматургом именно такой, что я не могу ни слова написать сам или поменять сам. Mm-hmm. Я работал с драматургами, но я всегда был в соавторстве. А здесь все. Я как бы могу ему делать сколько угодно правок и замечаний, и мы вместе с ним можем что-то думать, но я не могу написать ни одной буквы. И это интересно, и мне это нравится, на самом деле, это правильно.
Усложняет задачу вашу или наоборот?
Просто по-другому. Но мне кажется, что, наверное, глобально это просто лучше для результата.
В какой-то момент ваш герой приближается к самоубийству. Вот. Мне кажется, какая-то есть некая безнадежность в этой истории. Чем это вызвано? Что человек вынужден был уехать из России, значит, там, потому что невозможно работать. И здесь, в общем, работа тоже не очень оказалась нужна, не очень востребована. Как я понимаю, это не ваш случай, вот, но тем не менее, почему вот такой вот посыл?
Нет, понятно, что ты, так сказать, обостряешь. Во-первых, все-таки эта история не совсем моя. Я не ставил человеку перед войной требовать кончать с собой. Нам нужно было как бы вот с этим найти какую-то параллель. Но моменты какого-то абсолютного отчаяния у меня здесь, конечно, были. И они и в России, правда, были. Но здесь, пожалуй, был там один, который был такой... Я живу на 53-м этаже, а крыша у меня на 58-м. Я так подумал, надежное здание. Надежное. Хороший, красивый прыжок. Было таких 3-4 дня. Но я ужасно, к счастью, слава богу, не депрессивный человек. Мне не свойственно, так сказать, уходить в какие-то долгие улеты. Я завишу непосредственно от того, что вот прям происходит. Но были обстоятельства в один момент, когда было действительно очень тяжело. Это было не так давно. И был какой-то такой эпизод, который, может быть, нужно было пережить, чтобы сделать этот спектакль, правильно?
Вы упоминали про Женю Беркович и Света Петрищук, которые сейчас сидят. Вот. Вы не думали использовать свой спектакль или там еще какие-то площадки, которые у вас есть, чтобы привлечь внимание общественности западной к судьбе этих людей там, и других политзаключенных, которых пока еще не обменяли?
Ну, мы же сняли фильм про Сашу Скочеренко, да. И, собственно, в конце этого фильма
уже обменяли,
без спойлеров есть титр, что еще, по-моему, более 1000 политзаключенных продолжают сидеть в России по столь же абсурдным и незаконным делам. Поэтому я не равнодушен к этому. Плюс в этом спектакле тоже есть линия человека, которого сажают.
Это основано на каких-то реальных событиях? Вот именно линия человека, который...
Это же сборная какая-то история. Да я бы сам сидел там, если бы я остался, я уверен. Я бы что-нибудь ляпнул рано или поздно. То есть это как бы это невозможно. Каждый, мне кажется, в этой всей ситуации живет так, как и было... Ну, не предначертано, но можно было это предположить. Это как вот солнце бывает в зените, а бывает в закате. Вот пока солнце было в зените, тени, они все равно есть. Она просто коротенькая, но она все равно понятна, в какую сторону. А когда в закате, они становятся длинными. Вот эти короткие тени все стали длинными. Ну, у меня был американский паспорт. Понятно, что можно было предположить, что рано или поздно при полном обострении я попробую сделать этот, на самом деле, все равно очень рисковый, но шаг. Рисковый, потому что ты все теряешь все-таки. Я не знаю, там кто-то, так сказать, активно взаимодействовал с московской мэрией. Ну вот, пожалуйста.
На вопросы Александра Петрова отвечал бывший российский, а ныне американский режиссер Александр Молочников. Разговор записан перед премьерой его спектакля «Чайка. Подлинная история» в Нью-Йорке. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.